Добро пожаловать в Kitchen Podcast, и с вами я, его ведущий, Дос Мухаммед. Сегодня у меня в гостях Ануар Аймолдин, глава отдела искусственного интеллекта компании BTS Digital, одной из самых крупнейших компаний в Центральной Азии в сфере цифровых технологий. Ануар, в свою очередь, является одним из самых крутых экспертов в сфере Data Science и возглавляет одну из самых крупнейших и крутейших команд в Data Science and Machine Learning на территории Центральной Азии. Ануар является выпускником Московского государственного университета, выпускником школы анализа данных Яндекса. В этом выпуске мы с Ануаром поговорили о том, какие качества важны для дата-сайентиста, что происходит в целом в индустрии, как она, вся эта индустрия влияет на нашу повседневную жизнь и из чего зарождаются новые открытия, которые ведут к изменениям глобального масштаба. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Ануар Аймолдин, Team Lead отдела искусственного интеллекта BTS Digital, отец-основатель Data Science Machine Learning Community Казахстана. Ну и просто очень интересный собеседник. Добро пожаловать, Ануар.
Да, всем привет.
Как дела?
Нормально, блин. Меня тут сейчас мучили задачи про рассказывать. Я не знаю, какая целевая аудитория у тебя.
У меня целевая аудитория, если честно, время покажет, какая у меня целевая аудитория. Ну, в основном, сверстники наши, ребята, которым интересные вещи, интересные люди. Мы, насколько мы знаем, ты лидер одной из самых таких крупных, крутых команд в Казахстане. Сколько времени и усилий у тебя ушло на то, чтобы построить внутри вот это все? Сколько сложно было?
Ну, с точки зрения рекрутинга, на самом деле, это было не так сложно. Я просто позвал своих друзей. Ну, благо, я общаюсь в основном со всякими олимпиадниками, то есть это уже как-то со школы идется. И, ну, люди примерно... Ты понимаешь, какой бэкграунд у человека, и примерно знаешь. Вот, то есть, более того, мы проводили различного рода эти митапы, и при формировании команды это очень помогло, потому что я заранее знал, где тут есть сильные ребята, кому стоит обращаться. Ну, трудности по рекрутингу в итоге, мне кажется, особо не возникло. У нас были в свое время очень сжатые сроки, поэтому приходилось это делать довольно-таки быстро где-то. То есть я пришел в BTS Digital где-то в июне, где-то к сентябрю у нас уже был костяк команды. То есть, в принципе, он не особо изменялся с тех пор. То есть дальше мы усилялись в основном только точно.
Вообще, какие входные данные, входные скиллы нужны для хорошего дата-сайентиста?
Так, ну, судя по своей команде, у нас там где-то треть — это Назарбаевка, где-то остальные — это либо МГУ, либо Балашакеры какие-то. В целом, в основном, то есть... наверное, заинтересованность в первую очередь. То есть у нас люди живут этим филдом. Вот, то есть невозможно... Ну, нельзя совсем просто как относиться к этому как к работе, тогда ты очень быстро вылетаешь условно из топа. Вот, то есть, в принципе, у людей там все свободное время уходит на то, чтобы поддерживать себя в форме, проходить какие-то курсы, участвовать в каких-то соревнованиях, пейперы какие-то читать. То есть не всегда, то есть, допустим, если ты компьютер вижн специалист, то это окей, допустим, читать тебе в рабочее время какие-то там материалы или курсы проходить. Но по твоей теме, но чтобы проходить там по другой теме, то есть это в основном происходит дома, вот, то есть причем надо, ну, то есть нам очень важен какой-то широкий кругозор человека, то есть нельзя просто, то есть нет такого, то что там я знаю, как там делать fit-predict линейной регрессии, там, или нейронные сети, как обучать, и этого достаточно, нет, то есть, типа, это просто инструменты, которыми ты можешь решать задачи, и это необходимо все время расширять как-то свой инструментарий, то есть какие-то там модели, может быть, там у нас, допустим, чувак на работе проходит курс по сигнал-процессингу. Это очень здорово, нужно, допустим, при анализе каких-то акустических данных. Вот. Ну, то есть, наверное, это искренняя заинтересованность, и вот мы очень смотрим в сторону широты кругозора. Вот.
А как же математика?
Ну, математика, ну, то есть, в основном про широту кругозора я смотрю в контексте математики.
Должен знать и теорию чисел, и геометрию, да?
Ну, вот в основном я говорю про applied математику, ее на самом деле не так много, это вот теория чисел, это теория оптимизации всякой.
Недавно услышал такую гипотезу в одной лекции про инновационный менеджмент, что... Уча детей математики, мы загоняем их в определенные рамки, как бы, решение определенной задачи. И человек, который вот погружен сильно в математику, он, у него подавлен креатив, и он не сильно приспособлен к креативному мышлению.
Ну, я, конечно же, не согласен.
А кто бы мог думать, да?
Да, конечно же. Но тут тоже надо понимать то, что вот мне друг недавно тоже на работе очень много вещал про разные школы математики, там про французскую школу математики, про русскую школу математики. Он много рассказывал про то, что, допустим, русская школа математики, она вся шла из непосредственных задач, которые, то есть, возникали, допустим, в физике, допустим, какие там задачи бывали. Ну, там надо какой-то космический корабль посадить, чтобы он не разбился. Чтобы там в данной точке, там, учитывая притяжение там Луны или куда-то там сражаешь корабль, чтобы была там скорость близкая к нулю, чтобы была мягкая посадка. Либо там какие-то ракеты должны лететь именно в нужную точку, а не на 30 километров севернее или южнее. Вот, то есть все задачи математиков, они были абсолютно applied в советской школе. Вот. Этот друг очень негодовал на французскую школу математики. Он говорил, что самое большое оскорбление в академической среде советской было назвать человека бурбакист. Вот, может быть, слышал то, что вот этот, ну, были такие ребята во Франции, бурбаки. Они все писали вот под одним псевдонимом. Вот. И что они делали? То есть там одна из проблем того времени была, что нужно было, ну, как-то навести аксиоматику. То есть у них была такая идея фикс, чтобы описать то, что все теоремы математики каким-то заданным, фиксированным числом аксиом. Вот. И чтобы это сделать, они начали наводить формализм абсолютный во всей математике. Вот. То есть если раньше это было каждая условная работа, это было решение какой-то инженерной проблемы, то теперь там типа пейперы начинались так, типа формулировка теоремы, доказательство, конец. Все. И вот ребята в Советском Союзе прямо ненавидели такую систему, такой подход. Вот, считалось то, что... Ну и в конечном итоге вот этот подход победил. То есть,
французский?
Да. То есть сейчас мы в целом... То есть курс математики, он довольно такой сухой. Вот. Тогда как, ну, условно, в школе тебя... Когда ты готовишься к олимпиадам, тебя учат как-то вот на пальцах. То есть тебя учат интуиции, либо еще чему-то. То есть в некоторых университетах России это все еще сохранилось. Ну, в немного извращенной форме, но все-таки.
Ну, сколько извращенный?
Ну, я потом пожалуюсь на российскую систему образования, то есть, наверное, не сейчас. Вот. Но, ну, типа, суть в том, что мне кажется, всегда надо вот в каждом факте нащупывать интуицию, то есть откуда он берется вообще, откуда он пришел. И тогда даже самая сухая теорема, она не кажется тебе такой уж абстрактной. Ты понимаешь то, что за ней лежит какая-то боль непосредственно. Она какую-то боль решает. Ты примерно понимаешь логику, как это. Ну, эту теорему могли вывести условно. Вот, мне кажется, интуиция — это очень важно. Вот, то есть надо пялиться в какие-то там... Ну, вот если позволяет время, то надо пялиться в какие-то результаты, вплоть до понимания интуиции какой-то.
То есть ты сторонник того, чтобы в математике была душа?
Ну да, ну то есть если так рассуждать, то, в принципе, то есть вот эти всякие теоремы забываться не будут, потому что ты интуицию, идею основную забываешь. Вот, то есть я уже тебе жаловался, когда мы ждали это помещение, короче, то, что, ну, мне кажется, большой обман, то, что вот в школах математику, ну, то есть олимпиадой по математике называют, по сути, задачи на сообразительность. Вот, то есть это был хитрый трюк, чтобы собрать самых сообразительных, увести заниматься математикой, где, возможно, то есть... А сообразительность, она не только в математике нужна, она везде нужна, там, в химии, биологии, там, в физике, где угодно.
Ну, мне кажется, в целом в жизни нужна.
В жизни, да, неплохо быть сообразительным, вот. Поэтому большой обман. А к чему я вел? Что я до этого говорил?
То, что в начальных классах всех в математические кружки все
собирают.
Да-да-да.
Ну, короче, вот, мне поэтому кажется то, что надо до интуиции все допиливать, а интуиция — это что? Это идея. То есть ты, когда запоминаешь главную идею, тебе легче потом все это восстанавливать своими руками. Легче идею уместить в себя в голове и пронести сквозь время. Вот, поэтому как-то благодаря, если ты сохраняешь идеи на все, то как-то лучше все
сохраняется в голове, да, и да. Лучше используется. То есть
да.
не просто сухо там концепции да, запоминать да, формулы, да, а да, именно... Да.
То есть, возможно, эту же идею можно приложить потом в чем-то другом. Эта концепция, она до того безумно у меня в голове уселась, то, что вот называть математикой какую-то идею, то, что ты можешь там придумать какую-нибудь новую идею, как записывать датасет для какой-то речи, да, допустим, там, для перевода речи. Вот, и что ты думаешь, ух ты, какая классная математика. Хотя это просто жизненная сообразительность, это просто идея. Вот. Но это немного тупо.
Знаешь, Ануар.
Называть любую умную идею математикой, это немного хрень какая-то.
А куда тогда складывать умные идеи, которые не относятся к математике?
Что ты имеешь в виду?
Ну, ты же говоришь, что нельзя все называть математикой. Если мы не будем все называть, то, что мы не назвали, чем-то же нужно, как-то же это надо классифицировать.
Ну да, ну просто типа... Как там? Смекалочка?
Смекалочка.
Да.
Вот. Все, тогда
я хочу поступить на факультет смекалочки. Это был бы очень интересный университет.
Master of Science in смекалочка.
Да. PhD in смекалочка. Ну, шарик как.
Какие еще академические дегри мы не назвали?
Да, там. PhD in смекалочки может разобраться, как работает эта стиральная машина там за 3 минуты. Любая навороченная.
Тебе такой вопрос, как человек, который разбирается в науке о данных. Как работает алгоритм YouTube? Почему я на нем зависаю по 3 часа?
Не, ну, скорее всего, это... Да. То есть, в принципе, алгоритм YouTube можно сделать получше. В общем, ну, ты сам понимаешь, что на YouTube очень много всякого добра. То есть, в целом, у Google есть алгоритмы, как они могут из видео вытаскивать какую-то информацию. Вот. Я думаю, что может быть, они сейчас уже это как-то пробуют использовать, да, на минималках. То есть, допустим, ну, у них, допустим, каждому видео есть субтитры, да, автосгенерированные. Это можно использовать как какой-то текст. Пускай он даже где-то ошибается, но его можно как-то использовать и примерно прикидывать, о чем идет речь в видео. Но зато очень много видосов, где вообще какого-то там текста нету, там, либо какая-то музычка идет, либо вообще какой-то экшен происходит. Вот. Самый популярный алгоритм, который уже в состоянии оставить тебя зависать очень долго на Ютубе, в общем, это коллаборативная фильтрация, скорее всего. В общем, что она делает? То есть мы вообще не паримся, да. Ну, то есть на пальцах вот так можно объяснить. Мы не паримся, что за контент вообще в этом видосе, нам плевать. Мы паримся о том, какие люди лайкали этот видос, какие люди смотрели этот видос. Вот, мы находим среди всех людей, по которым похожи на тебя, либо смотрим, да, находим среди всех людей, которые посмотрели данное видео, мы находим похожих на тебя и смотрим, что они смотрели.
А как YouTube узнает людей, похожих на меня?
Есть специальные алгоритмы, то есть, в принципе, то есть вот этот ты условно можешь как-то перевести всех людей и все видео в какие-то векторы. Вот. Mm-hmm. Чисто эти векторы, они, допустим, не будут зависеть от контента видео самого, либо от того, что ты о себе сам думаешь. В общем, они будут только анализировать твое поведение в Ютубе.
Только вот. В Ютубе? То есть у них нету других источников данных?
Я тебе рассказываю сейчас вот про самый бейзлайн. Разумеется, у Гугла есть много чего они могут использовать, чтобы улучшить свои прогнозы, ну, улучшить свои рекомендации. Но даже этого бейзлайна, в принципе, достаточно, чтобы что-то годное рекомендовать. В общем, есть алгоритмы, допустим, основанные на матричных разложениях, когда они берут и, ну, строят такую огромную матрицу, типа вот ты здесь. Каждая строчка — это человек, каждый столбец — это какой-то ролик на Ютубе. Вот. И они берут и раскладывают эту матрицу, там есть специальные хитрые алгебраические преобразования, которые приведут эту такую огромную матрицу, нереально огромную, да, сколько людей,
и сколько имени.
Да, сколько людей в Ютубе, да, это будет столько строк, и сколько всяких роликов на Ютубе, это будет столько столбцов. Вот. И они, допустим, ее разложат на непосредственно чисто матрицу интересов пользователя и матрицу фильмов. Потом на основании близости вот в этих вот матрицах мы будем судить, какие люди похожи на тебя и что они смотрели.
Ну, то есть люди из моей строчки, они...
Люди близкие, у которых вот эти цифры в разложении получились близкие на тебя. То есть там просто по какой-нибудь метрике, там, допустим, просто даже... ну, расстояние, да, в клидовской обычное, между векторами. Вот. То есть даже это уже будет примерно нормально работать. И это достаточно допотопный алгоритм. Вот. И это только минимум данных, которые мы использовали. На самом деле Google что-то о тебе знает в целом. Там, по другим сервисам, которыми ты пользуешься. Там, может быть, у него есть там какие-то друзья, допустим, которым ты часто пишешь, там, по мейлу или в Инстаграме или еще где-либо. Вот. И это тоже можно использовать, то есть, допустим, рекомендовать тебе то, что там твои друзья смотрели.
А возможно ли такое, что меня подслушивают?
Ну, это... То есть я в Гугле не работал, и мне кажется, да. Ну, то есть то, что я вижу в последнее время, мне кажется, определенно Инстаграм слушает. Ну, то есть это мои ощущения. То есть я раньше там ребятам не верил, короче, говорю, да вы просто не понимаете. Вы там гуглите что-нибудь, сами себя палите, а потом думаете, что это шайтан машины. Вот. Мне кажется, то есть там достаточно одного упоминания в магазине какой-то такой информации, на что есть прямо непосредственно реклама, и тебе эту рекламу будут показывать.
То есть подслушивают именно те голосовые сообщения, которые я специально записываю и отправляю, или просто...
Не, ну смотри, это все на уровне догадок, но мне кажется, что они просто слушают.
Типа 24/7.
Просто 24/7, да. Ну, просто потому, что ты же можешь там сказать там «Окей, Google», или там «Siri», там «Иди сюда», короче.
Да, вот. Он же всегда помимо, готовый,
да,
стоит.
То есть он всегда включен, всегда слушает, то есть он может какие-то слова разбирать, допустим.
Ну, не слишком ли большой объем данных?
Ну, сколько то есть я верю в инженеров Гугла, в то, что они могут именно... Ну, смотри, то есть... ты можешь извлекать какую-то информацию, которая прям нереально сжатая, а потом пытаться ее разжать. Вот. Mm. Ну, то есть я уверен, что у Гугла хватает мозгов, чтобы что-то такое запилить.
Чтобы этот барьер того, что... Барьер, да, обработки такого объема.
Да, у них хватает мозгов, чтобы такое запилить, хватает вычислительных мощностей, чтобы это как-то развернуть, хватает инженеров, чтобы это все развернуть. Вот. Ну, то есть это мое объяснение того, что я вижу как в Инстаграме, как в качестве рекламы. Я не буду это утверждать, то есть это просто мои впечатления. Разумеется, там официальный представитель Гугла тебе скажет, что это не так.
Просто это... Вот это для меня такое открытие. Я даже немножко стыдился такую идею при тебе озвучивать, учитывая, что ты в этом разбираешься.
Я раньше тоже, то есть мне казалось, это абсолютно бред, то есть за каждым человеком там еще аудиопоток. Еще это же как-то надо передать в телефон. Ну, то есть, типа, это же надо как-то отправить еще. То есть, это же как бы трафик. Ты не можешь просто записать аудиозаписи и такое там за 24 часа в сутки отправить. То есть, скорее всего, ну, не знаю как. Ну, то есть, я вижу проблему с тем, чтобы отправить.
Ну, ты видишь то, что у Гугла есть capacity, чтобы решить эту проблему.
Ну, какой-то хитрый хак, наверное, смекалочка.
Смекалочка.
Видать, может быть, они открыли там
возможно,
школу,
да,
дополнительного образования по смекалочке.
Возможно, они набирают PhD по смекалочке.
Да, ребят, да.
Или...
Там, чисто там, если смог включить какой-нибудь телек, короче, тебе приходит сообщение, типа, вы получили PhD по смекалочке. Вы разобрались с этой шайтан-машиной.
Или вы стали лауреатом Нобелевской премии по смекалочке. Говорим про тоже такой curiosity inquiry от меня. Тоже один вопрос, который любопытен для меня. Интересно то, что как бы есть вот эта вот целая основа, целый фундамент, да, ресерчей, исследований, каких-то институтов, каких-то индустриальных направлений, которые решают задачи бизнеса, стараются привнести что-то новое, посвящая этому свою жизнь, да, какие-то профессора. Вот такая основа большая-большая. А есть на верхушке маленькая верхушка вот этого айсберга, который из-под воды видна, да, под названием «Deepfake». И как бы, типа, если, не знаю, наверное, устать людей спросить, это же особенно в Америке сейчас тема такая популярная, спросить, что такое искусственный интеллект или машинное обучение, наверное, скажут, это вот deepfake. Во-первых, у меня два вопроса в связи с этим. Как ты к этому относишься? Нету ли чувства какой-то обиды за дело, за индустрию? То, что ей делают такие вещи, такие, да, более такие любительские.
Завязывай. Порно, оно всегда было двигателем всего. Вот. Ну, то есть, допустим, мы в университете, у нас был курс по компьютерной графике.
Подожди, наверное, нужно объяснить для начала.
Ну, смотрите, дипфейк, короче. Там берут порно-ролик. Берут на нем, находят лицо, короче, актрисы или кого-нибудь еще и меняют это лицо на лицо заданного человека. То есть там. И там кто во что гораздо, короче. Вот. Там очень много роликов с Николасом Кейджем.
Люди больные, да?
Ну, может быть, это то, чего им не хватало в кинематографе. В общем, у нас был курс по компьютерной графике, и там. Ну, мы там тоже всякие штуки делали. В общем, и все... Ну, было принято любые там какие-то там подавления шумов каких-то, либо еще чего, тестировать на фотографии Лены. Ну, и там такая красивая девушка стоит, там у нее портрет такой. Вот, а потом выясняется то, что на самом деле портрет... Есть полная версия этой фотографии, и, типа, эта девушка абсолютно голая.
Ага.
Вот. И говорится то, что, вот, допустим, всякие крутые вещи, типа, там, Blu-ray, короче, там... Ну, куча различных изобретений, они были продиктованы тем, что, типа, вот порноиндустрия хочет развиваться, она хочет там выплевывать все в лучшем качестве. И это был настоящий двигатель для компьютерной графики, допустим, в частности.
Ну, наверное, первый раз, когда я найду ошибку в твоем утверждении, в порноиндустрии редко выплевывают.
Окей. Мне кажется, тебе надо очень хорошо подумать над своей целевой аудиторией, короче. Мне кажется, ты можешь здоровую часть вот так сейчас потерять, короче.
Окей. В общем, твой тезис в том, что порно — двигатель прогресса?
Ну, один из двигателей. Это, думаю, нормально. Ну, то есть, типа, любое... То, что вызывает интерес... Это всегда двигатель прогресса. Может быть, даже футбол немного двигатель прогресса.
Футбол?
Черт его знает. Ну, может быть, там что-нибудь... Там же сейчас тоже очень много у них. То есть вот современного тренера футбольного, кажется, вот, допустим, в АПЛ где-нибудь, у него там на каждом игроке куча датчиков, короче.
Да.
И там есть какие-то дата-сайенс-стартапы, которые анализируют вот эти показания. Кажется, там даже часть то ли с России, то ли даже с Казахстана, там какие-то казахи замешаны.
Есть казахстанские стартапы, которые занимаются...
Ну, вот не знаю, сколько казахстанских, но, по крайней мере, есть казахи, которые замешаны в этих делах. Вот. То есть я не помню сейчас, не вспомню кто, вот, но что-то такое есть.
И как бы интересно, да, то есть получается... Я думал, двигатель прогресса — это... Космической индустрии и военной.
Да, конечно. Как часто ты сталкивался с космической индустрией в своей повседневной жизни? Вот, допустим, Инстаграм залетел. Залетел то, что люди хотят хвастаться своими... Ну, общаться картинками, короче.
Хотя изначально задумка такая
тупенькая. Да. Ну, то есть часть диплёрнинга же тоже на этих взлетела, на всяких маскарадах и так далее. То есть эти вот генеративные нейронные сети. Это же тоже вообще офигенные вещи.
Что такое генеративная нейронная сеть?
Вот. Такой... Ну, это такие... В общем, у меня как-то вот я пришел на... Короче, своим старым друзьям с МГУ. Ну, они были немного помладше и были пьяные в щи. Вот. И они меня спросили, в чем сила диплёрнинга. Ну, то есть, чем он так хорош? Вот. Ну, бытует мнение то, что диплёрнинг, допустим, это часть анализа данных. Да, то есть это часть data science. То есть это просто очередной метод, с помощью которого можно собачек от кошечек отличать. Вот. Прикол в том, что deep learning позволяет решать абсолютно новые задачи. Допустим, sec-to-sec. То есть ты можешь перевести последовательность символов в другую последовательность символов. Ты можешь принять, на входе дать нейронке текст на русском, а он тебе выпринят текст на английском. Да? То есть абсолютно легко это сейчас представить. Ты не можешь там засунуть какую-то линейную регрессию, то есть если там часть слушателей шарит, про что я говорю, ты не можешь взять текст, засунуть его в линейную регрессию, чтобы он выплюнул тебе другой текст. Ты можешь включить смекалочку, что-то придумать, но без смекалочки так не получится. Вот. И вот, допустим, вот сек-то-сек очень важная задача. Допустим, ты еще можешь так текст в... Ну, то есть текст в речь переводить и речь в текст переводить. Тоже это задача сек-то-сек называется. Есть задача генерации. То есть вот то, о чем я говорю. Вот ГАНы, да, генеративные нейронные сети. Ну, короче, суть в том, что они могут вплёвывать какие-то реалистичные изображения, чего бы то ни было. То есть, допустим, есть какой-то ресурс, называется, кажется, This Person Not Exist. И она полностью... Там просто ты можешь её обновлять сколько угодно, и там будут тебе показываться лица людей, которые никогда не существовали, они просто сгенерированы нейронной сетью. Вот. Ты можешь передавать какой-то стиль этой нейронной сети. Ты можешь, допустим, у себя, то есть скинуть свою фотографию, поменять стиль, и получится девушка. То, на чем паразитирует вот сейчас Snapchat, кажется.
FaceApp, по-моему, называется.
Ну, не знаю, короче, которая делает тебя старым там. Это ты просто меняешь... Ну, то есть, возможно, это как-то сложнее, да, сделано, но в целом, то есть функционал, который заявляется в некоторых современных генеративных нейронных сетях, ну, GAN, Adversarial Networks, короче, Generative Adversarial Networks, кажется. Вот. Идея там очень, в принципе, понятна, я даже могу попробовать ее объяснить. Вот. Если будет непонятно, ты смело вырезай, потому что это можно.
Если будет непонятно, я буду спрашивать.
Ну, давай. Ну, короче, во-первых, первое утверждение: с помощью нейронных сетей ты можешь из фотографии вытащить какой-то вектор чисел. Да, это первое утверждение. С этим справляется обычная конволюционная... обычная какая-то конволюционная сетка.
Ну, смотри, давай. Первый давай. Вопрос, да, на первом же сразу этапе. Ага. Из фотографии сделать вектор цифр, это получается я могу картинку разбить на пиксели? Много.
Нет. Да, идея в том, чтобы близость... Ну, то есть, допустим, ты даешь ему какую-то картинку, допустим, своего лица, а она тебе выплевывает вектор длины 300.
А фотография лица следующего человека, она...
Да, она тебе даст другой вектор длины 300. Но прикол в том, что если ты будешь скидывать лицо свое в разных ракурсах, то будут получаться очень близкие вектора. И вот современные нейронные сети, обученные правильным образом, могут выплевывать такие вещи. Да? Вот. Соответственно, там, допустим, если ты фотографируешь кошечку и собачку, да, то есть за счет чего происходит классификация, да, вот известная задача классификации кошек и собак. То, что ты там нейронная сеть добивает исходное изображение до какого-то вектора, да, а уже потом сравнивает вот эти вот вектора, насколько они близко или далеко друг от друга. То есть идея в том, что собачки примерно рядышком где-то группируются, кошки тоже где-то рядышком группируются.
А машина знает, что этот вектор называется собачки?
Потому нет, что... он не знает, потому что... Ну, просто ты говоришь ему, да, да изначально, то, что вот они все собачки.
Какая-то группа людей за три деньги за фотографию повыбирала, что это собачки, да?
Да. Вот. Ну вот, короче, мы разобрались, то, что нейронная сеть может из фотографии получить какой-то вектор. Да? Заданной длины. Это понятно. Мне кажется, это долго объяснять.
У меня вопрос не по теме возник, поэтому я хотел его записать.
Ну смотри. Окей, мы получили, короче. Вот. Теперь что мы хотим? А теперь у нас такая идея. А давай-ка мы возьмем. Ну, идея в том, что ты можешь из нейронной сети, во-первых, прямо проходить, а можешь обратно проходить. И из вектора чисел получить обратно фотографию, которая была. А что будет, если мы посэмплируем просто случайный набор чисел?
Что будет? Я себя чувствую, как будто я обратно вернулся в школу.
Ну вот. А что будет, если... Ну, там просто реально же напрашивается, да, идея. То есть я тебе сейчас на пальцах объясняю, на самом деле. То есть академики по-другому бы объясняли. Вот. Что будет, если ты просто дашь какой-то случайный набор чисел, и потом обратно прогонишь, и... Наверное, ты ожидаешь, что получится какая-то фотография, да. На самом деле так нифига не происходит.
А что происходит?
Ну, потому что выплевывается какой-то белый шум, скорее всего, выплюнется. Вот. Но идея тебя не покидает. То есть у тебя все-таки бывает так, то, что ты прогоняешь исходную фотографию, получаешь числа, и эти числа, они, если ты при обратном прогоне, делают фотографию. То есть какие-то числа делают фотографию, а какие-то не делают фотографию. Поэтому в чем идея? Ты берешь и тренируешь теперь две нейронные сети. Первая нейронная сеть, она делает из фотографии числа, а вторая нейронная сеть говорит, подходят эти числа или не подходят.
Чтобы сделать из них фотографию обратно.
Да. И они между собой соревнуются. Цель первой нейронки — сгенерировать такие числа, чтобы... А, вот, и как их обучают? Вот, первую нормально обучают, как обычно, да, чтобы она делала числа. Вторую обучают так. Ей подсовывают то число, которое сгенерировала настоящая нейронка, да, настоящие числа. Давай их будем называть настоящие числа.
Которые были сформированы из
фотографий. Да, да. А и иногда ей будут просто подсовывать случайные числа. И вот цель второй нейронки — понять, где ей дали случайные числа, а где ей дали неслучайные числа. Обучают эти две нейронки параллельно, вместе, чтобы не было так, то, что типа одна жутко офигенно предсказывает числа, а вторая уже не может справиться. Вот. Ну, в общем, они вместе обучаются, соревнуются. То есть цель второй нейронки... Ну, то есть цель первой нейронки — генерировать числа так, чтобы первая, вторая не поняла. Вот, а вторая хочет все-таки понимать. Но в какой-то момент первая все-таки победит. Да? Uh-huh. И мы... А нет, вторая победит в какой-то момент. Вот. И, ну, то есть она уже четко разделяет, где число нормальное, а где нет.
То есть на входе уже может знать, да, что я из этой фотографии смогу, да, сделать, да, другую фотографию.
Да. И вот теперь с помощью второй нейронки, которая шарит, какие числа подходят, какие нет, ты можешь просто сэмплировать, допустим, из нормального распределения какой-то вектор, давать это этой нейронке. Она будет говорить, можно из них обратно фотографию делать или нет. Если можно, то можно обратно прогнать и получить обратно какую-то настоящую фотографию. В общем, это очень на пальцах, я что-то переврал. Меня будут ругать чуваки, которые шарят, не слушайте это. Ну и это вот первая идея, да, то, что можно делать с этими нейронками. А во-вторых, оказывается то, что вот какие-то... Вот в этот вес, который вот эти числа получаются после первой нейронки, каждая координата, она за что-то отвечает. То есть, допустим, там может получиться так, что какой-то из... Ну, элемент, допустим, пятый элемент вектора, x5, он отвечает за пол. Ты меняешь x5 там на 1 минус x5, и у тебя пол меняется, короче. Ты засовываешь обратно вот эту... Обратно прогоняешь, получаешь офигенного себя, уже девушку.
Только,
или... да. Либо там усы добавились, короче. Либо там цвет волос поменялся.
Либо
в общем, я простая, спал, то есть, простая логика, то есть за ней лежит много инженерной мысли, немножко математической мысли, вот. И немножко смекалочки, да. Ты мне прям намекаешь. Я надеюсь, более-менее понятно объяснить.
И вот за счет вот всего вот этого... За счет...
Можно хайповать нереально.
Можно хайповать и делать сайты, на которых лица порно-актрисы меняются на лица обычных известных актрис, да?
Да, да.
Последний вопрос на тему именно движения индустрии. Вот развитие... Ну, это же, по сути, часть такой промышленной революции, да, новой волны промышленной революции, то, что мы все переходим на действия, ориентированные на данные. То есть,
да, вот, индустрия 4.0, Deep Machine Learning, Big Data, Agile, Cognitive.
Все хэштеги.
AI.
Все хэштеги, которые можно вкорпить в текст, чтобы получить побольше денег, да?
Да, такие хэштеги расставь, чтобы больше просмотров было.
Я к тому, что это же новая волна, которая как бы влечет за собой изменение трудового ландшафта. Я к тому, что раньше, например, люди там руками шили одежду, потом или на повозках развозили друг друга, потом появился паровой двигатель, и дальше появились машины, станки, и люди начали лишаться своих мест рабочих, которые подразумевали очень такую несложную работу. Ну, по сути, то, что сейчас происходит с машинным обучением, это то же самое, что, то есть, машинное обучение и все алгоритмы, и все технологии, они высвобождают очень много пространство для корпорации, для того, чтобы заменять человеческую работу этими технологиями. В связи с чем у меня вопрос, повлияет ли это на то, что все больше людей будет безработных, или все-таки эти технологии создадут еще больше рабочих мест, которые подразумевают, что нужно будет еще больше людей со знаниями, которые должны будут уметь работать с этими технологиями?
Ну, во-первых, технологии, они в основном заменяют какую-то скучную, монотонную работу. Вот. Во-вторых, такие опасения всегда были, то есть по поводу автоматизации. То есть, допустим, когда там паровой двигатель появится, короче, там, что делать имщикам? Обычно, на самом деле, какие-то технологические новшества, они приводили к тому, что, вот, правда, возникало больше рабочих мест. Вот. И, ну, возможно, людям людям... Во-первых, вот даже так, то есть, скорее всего, меньше всего стоит опасаться людям, которые прямо, ну, допустим, уборщики, короче, какие-нибудь. Потому что, ну, хрен ты сделаешь робота-уборщика, это раз, а во-вторых, ну, будет дороже. Вот, то есть, зачем тебе вкладываться там в какую-то безумную машину, которую надо будет там ремонтировать, поддерживать, которую всегда можно стырить, допустим, либо еще что-нибудь, вот, по сравнению с тем, чтобы можно просто человека нанять, вот. Во-первых, какую-то слишком такую, слишком обычную работу, обычно сложно как-то автоматизировать, вот. Очень много, кажется, вот таких всяких философских течений про то, что будет, то есть, типа, да, допустим, вот эти эксперименты в городах, где сделали безусловный доход, то есть, типа, просто людям, ну, то есть, условно, как будто бы уменьшается число работы, которую, как бы, надо делать, да, которая минимально необходима для функционирования человечества. Но при этом от того, что у нас освобождаются руки, у нас возникает большая потребность. То есть вот раньше, допустим, наверное, невозможно было представить такие профессии, как вот там парикмахер для собачки. Вот. А сейчас такое есть. Ну и там люди упарываются как могут, там организаторы детских праздников, там безумно много каких-то таких работ, которых раньше не существовало. Сейчас...
Стендапер.
Да, да, да. То есть вот медийные всякие вещи, то есть они вышли сейчас на первый план. То есть, типа, сколько зарабатывают, типа, чуваки, которые хоть какую-то известность получили, хоть какое-то влияние, чтобы в свои мысли вкладывать другим в головы. То есть это сейчас, кажется, безумно сколько стоит. Вот поэтому я думаю, что не стоит опасаться. То есть шутили даже то, что первые на автоматизацию, скорее всего, доцентисты. Вот, то есть, потому что, ну, именно такой вот...
Первые на автоматизацию, в смысле, первые на очереди
в автоматизацию, да. Ну, то есть, это вот, ну, первая профессия на отмирание — это data scientist, короче. Потому что, ну, типа, условно, вот, некоторые вкладывают понятие data science — это чувака, который перебирает модельки, короче, и этот, и говорит, вот это самое лучшее. Вот. Ну, да, там есть вот такого рода работу, конечно же, можно очень легко автоматизировать. Вот, ну, и вообще, то есть, любую такую, кажется, там, допустим, возможно, там веб-чуваки скоро пропадут, потому что, ну, кажется, реально очень тупо то, что если ты хочешь красивый сайтик, то тебе нужно там гору программистов иметь.
Mm-hmm.
Вот, то есть уже есть какие-то там шайтан-машины, которые ты им рисуешь там какой-нибудь дизайн, короче, веб-странички, она тебе верстает ее. Вот.
Ну, то есть первые на очереди в автоматизации — это...
Технари, скорее.
Те профессии, которые... требует больших вложений денежных, наверное, да?
Да, да. То есть, чтобы был резон их автоматизировать, вот. Возможно, там таксисты, конечно, просядут, но до этого еще долго и долго.
Уборщикам и кондукторам можно не волноваться?
Думаю, да.
А кондукторам, кстати...
Кондукторам можно.
Можно, там, да, волноваться?
Можно. Там, типа, поставить камеру какую-нибудь, которая будет лицо проверять входящим. И мачить его сразу базой.
А таксисты? То есть,
но я имел в виду про self-driving cars.
Да, такое. Вот технологии, которые вкладываются сейчас с Uber и Google, да, по-моему, а Tesla сильно вкладывается.
Ну, Яндекс вкладывается тоже, у них, да, приличные машинки.
То есть, но не так, чтобы они вышли на улицу.
Там еще, там большая работа не только инженерная, но еще и законодательная.
Mm-hmm.
Ну, то есть реально же непонятно, что делать там в конфликтных ситуациях машинки. Вот. Но кажется, в Тель-Авиве уже что-то ездит. Кажется, они там добились каких-то там законов нифиговых, чтобы машина могла ездить. Кажется, яндексовые машинки ездят по Тель-Авиву.
Ну, мне кажется, это хороший потенциал для Казахстана — привлекать стартапы, которые, вот, большие корпорации,
да,
которые
давите
работают
граждан.
Типа, хуже уже не будет.
Ну, не знаю. Ну, да, ужас. Возможно, возможно. Ну, да, да.
А это имидж и такое международное признание, которое...
А, построить очень город, где все будут машинки ездить.
Очень-очень любят. Получается, как вообще и пришла идея того, чтобы создать маленькое цифровое пространство или движение людей, единомышленников?
Ну, вообще говоря, был, короче, один чатик в WhatsApp, короче, про анализ данных. В общем, там была очень смешная история. Вот. Ну, как-то захотелось сделать свое. Мне казалось то, что в том чате какие-то бизнесовые ребята были на первых рядах. Вот. Мне казалось то, что это не совсем то. Вот. И вот мы создали в Телеграме. Телеграм — более приятная площадка для всякого такого. Мне кажется то, что вот наш DSML-чатик, он превратился просто в просто в чатик задротов, короче. Ну, типа, там туда идут как бы люди не только связанные с Data Science, то, что просто, наверное, не хватало чата, в котором рулят какие-то математики, короче, которых рулят какие-то олимпиадники и все такое. То есть там, если посмотреть, там реально очень много, ну, разговоров там про физику в целом, там про математику, про финансы, там про все подряд. Вот.
Да, иногда создается впечатление, что в этот чат надо отбирать тоже
по
экзаменам, которые по силе не будут уступать.
Возможно, да, возможно, стоит. То есть, ну, не все делают, не все, все, кто пишет, делают годный контент, условно. Вот. То, что как там любят шутить, там из любого чатика обязательно там отпочковываться. Более маленький чатик, там, типа для избранных, короче, и все такое. Ну, вот у нас скоро там уже будет 2000 подписчиков. Вот, я думаю то, что мы не просто его создали, то есть мы все-таки продолжаем как-то двигать это, то есть мы, ну, то есть в частности, BTSD мы записываем свои семинары, вот, периодически мы пытаемся организовывать какие-то большие ивенты, спойлер, на октябрь, возможно, будет, ну, то есть запланирован, но не анонсирован, тоже большой ивент, возможно, он будет самым большим, который мы делали.
В Астане?
В Астане, в Назарбаев университете.
Классно, классно. А, ты говоришь, мы, у вас команда?
Ну, смотри, как-то мне тяжело ассоциировать, типа, ну, то есть, был один срач, короче, где, типа, меня обвиняли в том, что, типа, я присваиваю всю славу сообщества, то есть, абсолютно нет, то есть, я всегда, то есть, типа, как только я вижу адекватный человек в чате появляется, я ему даю админку, это не значит то, что остальные неадекватные, он просто, типа, он, типа, активно более-менее читает, что-то пишет, вот, потому что большинство людей, они просто сидят, молчат, вот, то есть, это, я уверен, то, что это все общее дело. Вот, ну, то есть я хочу, чтобы, типа, если, допустим, меня там завтра не будет, чтобы все это дальше жило, вот, я вижу то, что все больше людей понимают то, что собрать людей и там замутить митап, это на самом деле не так уж и сложно, то есть, ну, типа, это просто вопрос того, тебе это надо или не надо, вот, то есть если тебе это надо, это очень просто сделать, то есть, в принципе, наш чат там всегда анонсирует какие-то митапы других ребят, вот, ну, то есть единственное ограничение, чтобы это бесплатный ивент был, чтобы мы были уверены, что это не из корыстных побуждений.
А, вы не публикуете ссылки на, получается, платные
ивенты? Да, мы не публикуем на платные ивенты, вот, ну, там, либо какие-то, очевидно, аффилированные с рекламой. Вот. Ну, как-то стараемся, короче. Вот, не всегда очевидно это, то есть не всегда это очевидно, понятно, что это там аффилировано или нет. Вот, поэтому стараемся опять, типа, чисто у друзей допубликовать. Не, шучу. Ну, короче, это... Более-менее стараемся отбирать, короче. То есть там же вот это... Меня же ругают, то, что я все удаляю там и так далее. Вот. На самом деле удаляю даже там... С правом удаления в чате есть человек 10. Вот, то есть...
И удаляешь даже людей с правом удаления.
Ну, право удаления людей только у меня сейчас, кажется. Вот, чтобы этот личный...
То есть, получается, ты хочешь вкладываться в это для того, чтобы создать именно комьюнити здоровый с точки зрения мотивации, целей.
Ну, вот меня сейчас спрашивают, зачем тебе это надо, короче. Вот, ну, то есть, я не знаю. Но это, в принципе, это что-то значимое, наверное. Потому что как-то был день рождения, где мне там... Ну, типа, сказали то, что, типа, спасибо вот за сообщество. Ну, то есть, прикольно то, что это именно то... Я не скажу, что я в это там тратил там какой-то существенный процент своего времени свободного. Потому что, ну, оно как-то само по себе. Вот. Там просто периодически у тебя появляется идея, ты видишь то, что вот этот человек может что-то классное рассказать, вот это и вот это. Этим надо поделиться, короче. Вот. Этого достаточно, чтобы там комьюнити тяжело, кажется. Вот. И приятно то, что... Ну, мне даже странно, удивительно то, что вроде бы с такой вещью, типа, тебе говорят то, что это, типа, самое главное, что ты сделал. То есть это не важно, что ты работаешь там или что-то делаешь. Тусовочка, вот, чувак, тусовочка — это твоё, короче.
Вот, бывает такое. Я же говорю, как и с профессорами, которые сделали основу для дипфейка. Человек, который закончил МГУ, школу анализа данных, самое важное, что ты сделал, это... Чатик в Телеграме.
Да, потусил с ребятами, да.
Тусовочку.
Тусовочку. Но это тоже, то есть, в принципе, это немного власть, то есть, когда ты можешь что-то запостить на 2000 человек, вот, это что-то... Это дает какие-то преимущества. Допустим, при хантинге мы мгновенно практически заполняем. Ну, то есть, если я пощу, я знаю то, что кому надо, оно дойдет, это сообщение, в любом случае.
То есть... когда ты открыл чат, ты, у тебя было в голове?
Нет, нет, конечно, не было.
Просто ты
просто чатик. То есть это не единственный чатик, который я открывал. То есть были безумные чатики, там, типа Endorse Friends, короче, где ты этот... Все, кто заходит, должны лайки друг другу ставить. Линкетыни, короче.
Ну, это такой твой один из самых больших телеграм-стартапов, который взорвал.
Вот.
А сейчас какие планы насчет сообщества? Ты, ну, явно же, что такая социальная система, которую ты основал, да, она уже доказала, что она имеет место для жизни, имеет право для жизни. И своей жизнью, можно сказать, уже живет, да, немножко организм какой-то движется в сторону. И какие у тебя мысли насчет продвижения этого сообщества всего?
Не, ну, наверное, более предприимчивые чуваки могли бы вот из этого развернуть прям бизнес, короче. Ну, в любом случае. То есть, типа, какой-нибудь там аутстаффинг, короче, там, подача кадров в крупные компании, там, какие-нибудь школы тупо анализа данных, вот. Были мысли насчет школы замутить, но меня всегда останавливало это то, что... Тот анализ данных, которым я хочу учить, он имеет какой-то порог хождения. Вот.
И он очень высокий.
Он достаточно высокий, чтобы, ну, нельзя на этом прям много заработать. То есть, если ты хочешь много заработать, ты должен преподавать его всем. Что мне не нравится, что меня настораживает в современных школах, вот таких курсах, вот, ну, то есть, я никого не прикаиваю, да, но меня настораживает то, что они говорят то, что вот, пройдите наш курс, там, deep learning, там, специалисты, там, зарабатывают, там, от стальки-то до стальки-то, но при этом, ну, в принципе, указывают реальные вилки, но которые требующие все-таки какой-то высокой квалификации. По-любому они не дадут контент, который позволит претендовать уже на, ну, серьезно претендовать на эти позиции. То есть, скорее всего, там будет введение. То есть, раз уж ты не вводишь какие-то отбор строгий, да, то это в любом случае будет что-то введение, это что-то потрогать, это что-то, что будет, в принципе, интересно любому человеку. Вот. Я, если честно, я бы не хотел этим заниматься.
То есть ты не хочешь там прослыть человеком, который ведет тренинги, как походить за лето, типа, условно? Ну, в твоем видении это так же, да? То есть...
В духе такого, да. Ну, то есть как-то... Не... Ну, то есть потому что серьезные деньги обычно берут за эти курсы. Вот.
То есть...
Ну, то есть, типа, люди прямо откладывают, короче. Мне кажется, это как-то неправильно. Вот. Но, с другой стороны, то есть это выбор же каждого, да? Просто, наверное, надо бы как-то менее агрессивно...
Продвигать.
Ну, то есть не обещать то, что вы получите офигенную работу. То есть это просто курсы, как, допустим... ну, то есть для кого-то это вполне может быть полезно, как вот просто там... Ну, узнать, как это работает. Потому что, в принципе, можно достаточно популярно объяснять, как все эти методы работают. Вот, то есть там... Ну, не нужно там какого-то безумного преподавательского стажа, чтобы доходчиво это объяснять. Вот. Ну, то есть просто показать то, что... Ну, реально же это заводит. То есть когда я первый раз увидел то, что там математика, оказывается, работает. Потому что когда мы учились там... Ну, не знаю, в школе в меньшей степени, но в университете нам точно говорили то, что вот эта вот математика, она нужна, короче, либо академикам, а остальным она нужна просто, чтобы мозги в порядок привести.
Mm-hmm.
Нам не говорили, что вот непосредственно вот этот курс, он будет нужен, он реально используется. Практически все курсы, которые были у нас там на факультете вычислительной математики и кибернетики, они практически все были нужные. Ну, то есть там, кроме дифуров. Но это только у меня, короче. Вот, ну, то есть практически все как-то использовались, особенно там первые два года, которые были эти курсы. Вот, то есть там... Весь вот машинка текущая, это вот там линейная алгебра всякая, там статистика и все прочее. То есть это все нужно, это удивительно. То есть если бы это студентам говорили заранее, там, допустим, в школе даже. Может быть, это должно в школе даже рассказываться, чтобы люди, которые шли на математику, они шли туда осознанно. Потому что самая большая проблема, когда ты приходишь в университет, ты-то, я-то окей, допустим, я олимпиадник, все такое, я пришел куда хотел. Там большинство твоих грубашей, они пришли, ну, то есть реально не туда, куда надо, там. Как у меня знакомая говорит, типа, я пошла на математику, потому что там скидка была на обучение. Вот. Ну, типа, такого не должно быть. Потому что это реально лайфстайл. Ты выбираешь лайфстайл, то есть, который тебе заранее не пойдет. Вот. Наверное, надо знать.
То есть... Да-да-да.
У меня знакомая там делает сейчас школу в Алмате, короче, которая... ну, типа STEM, короче. Там она зовет различных представителей индустрии, и они рассказывают, что они там делают на работе, какие-то интересные вещи. Возможно, они рассказывают слишком интересные вещи. Надо было рассказывать немного более скучные, чтобы это лучшее представление сложилось, да. Но все равно это супер полезно, то есть в нашем времени такого не было. Я шел на свой факультет программирования, по большей части, потому что думал, что это математика и физика. программирование, короче. Вот. Вообще не было представления. Вот. И сейчас, наверное, вот в этот век больше информации, но я не уверен, что каждый школьник настолько осознанно подходит к выбору профессии, короче.
То есть...
Ну, то, в общем, поток мыслей у меня, как всегда. Спрашивали одно, пришел другое.
То есть, получается, для тебя этот чат, создание вот этого движения, это такой путь для того, чтобы провести просветительскую работу на входе, наверное, да, в индустрию, чтобы люди понимали.
Ну, смотри, смотри, да. Вот так. Был как-то митап, один из наших митапов, который мы проводили. И вот один мой хороший друг, он работает консультантом. У него очень хорошие, ну, навыки по структурированию информации. Он мне просто спросил, то есть, типа, для кого вы сделали этот митап? Он был достаточно нагружен по информации. Практически я видел то, что, несмотря на то, что на середине была пицца, вот, все равно там буквально там, ну, очень стремительно редели ряды слушателей вдоль докладов наших. Вот. Ну и реально, то есть он спросил, вы хотите как-то помочь, то есть как-то донести, ну, как-то обучить или что-то такое, короче, просветить, я не знаю, аудиторию свою, либо вы хотите просто попонтовать, смотрите, как мы умеем. Вот. И вот реально такое чувство, что складывалось то, что мы так реально пришли попонтоваться, как будто, потому что, ну, то есть, несмотря на то, что мы все старались сделать материал доступным, все равно он был тяжеловатым, короче. Вот. Какой вопрос ты был, опять забыл?
Вопрос был в том, даже не вопрос, а такой тезис был, который должен был подтвердить или опровергнуть, то, что этот чат для тебя — это такой путь для того, чтобы объяснить о барьерах входных.
Наверное, смотри, но то, что вот сейчас мы немного более осознанно подходим к этим, к митапам, то есть мы стараемся выносить всю супертехническую информацию в семинары, короче, кто надо, из условно наш, ну, типа, среди тех ребят, которые находятся на том же профессиональном этапе, что и мы, он послушает их просто в Ютубе, им будет полезно. А более простые вещи, более популярные вещи мы хотим выносить на митап. То есть примерно сейчас такое видение у нас относительно митапов. Но не такое, как, допустим, в России, где вот эти вот ОДС-митапы, они достаточно продвинутые, короче. То есть требуют очень высокий уровень на входе. Вот. Но, наверное, это полезнее просто сейчас на данном этапе. Я не знаю, то есть это мы просто... Типа это как вот просто ты живешь свою жизнь... Не все люди живут, вот, не мыслят так же четко структурированно, как консультанты, короче. Кто-то просто живет и делает, что
умеет.
В голову придет, короче. Ну, то есть просто думаешь, нифигово сделать вот так. Ну и делаешь вот так. Ну, то есть у одного известного в узких кругах Каглера, короче, там у него есть статус типа «Testosterone Driven Software Engineering», короче. Вот, у нас, наверное, то есть типа «Emotional Driven Data Science», короче. То есть просто что в голову придет, там, то и делаешь. Я думаю, это нормально.
Классно, вообще классно. То есть вы по ходу уже, по ходу своего journey определяете, куда он ведет и где
да,
конечная
да,
точка.
Ну, это плюс есть у нас ряд ребят, которым, допустим, нравится обучать кого-то. Допустим, Ален Тоджибаев. Он говорит то, что вот, мне не нравится вам что-то рассказывать, которое... Вы, вам покажешь какой-нибудь факт? Он скажет, а, ну да, потому что вот так, вот так, вот так. А ты расскажешь это стажеру какому-нибудь? Он говорит, ух ты, ничего себе! Ему нравится этот катар... Ну, то есть этот момент, когда у человека там, типа, удивление, короче, восторг. Вот. То есть... Это реально как бы симбиоз какой-то. То есть ты делишься, делаешь, потому что с мотивами сделать что-то хорошее и себе сделать приятным просто как... Ну, какому-то... У некоторых людей есть что-то такое, что, типа, для общества делать.
Жил,
делать счастливым.
Преподавателя, да.
Да, да, наверное.
Просветителя.
Да.
Вести что-то. Ну, вот, говоря о митапах, что планируется на октябрьский митап? Если можно, дать тизеры.
Просто я боюсь обосраться.
Сглазить.
Да. Вот, так что пока в секрете, но примерно в середине октября будет очень большой митап.
И там рисков
больше, соответственно, тоже.
То есть октябрьский митап, он вот в таком формате?
Да,
да. Как бы более уже...
Это будет более взрослый.
Более взрослый?
Да.
Более организованный. Угу, интересно. Мы приближаемся к финальной части нашего подкаста, нашей записи. Ну и в конце, ближе к концу, у меня традиционный вопрос, который задаю все своим гостям. Какие три книги ты бы рекомендовал слушателям?
Короче, в детстве я читал все. То есть однажды меня отвезли к тете, и у нее была только полочка с книжками Донцовой. Я прочитал ее все, короче. Вот такой камин-аут, короче.
И написал сценарий вот этих всех сериалов, которые...
А там реально, они реально... Не, ну там не реально все книги идут там по одному сценарию практически. То есть там реально такой шаблон, как будто бы она говорит, вот тебе такой шаблон, чувак, пиши за меня, я опубликую потом, получишь 100 рублей.
Наверное, возможно, у него был первый алгоритм.
Да, это вот Донцова, может быть, это есть искусственный интеллект, да? Вот. Сейчас я очень мало читаю, на самом деле. То есть вот обычно получается почитать, когда я там летишь куда-нибудь, либо там выпадет какой-то ленивый отдых там на пляже, и я люблю читать на ленивом отдыхе. Давно ничего не читал, так что примерно мой список на чтение будет такой же, там, как и там, год назад, а то и 3 года назад. То есть примерно то, что я любил в универе. Вот, это... Ну, вы, конечно, шутите... Мистер Фейман, то есть это, наверное, любой технарь вам посоветует. Вот книжка... Я не помню название, но, в общем, Гладвелл, короче, автор. У него книги очень все похожие. Типа, может быть, типа, что говорит с собой... А, типа, гений-аутсайдер и что-то такое.
Гений-аутсайдер, да, по-моему, сам. Либо Outliers, одна
книга. Да-да-да-да. Ну, в общем, можно их обе прочитать, они коротенькие. Очень простой язык. И много прикольных мыслей таких, которые, ну, реально, которые неожиданные. То есть мысли крутые должны быть неожиданные, по идее. Вот. И другой, и совсем другой оперы — это книжка Оливера Сакса «Человек, который перепутал жену и шляпу». Ну, в общем, тоже безумно крутая. Она, наверное, мотивирует тебя, когда ты, типа, пригорюнился как-нибудь, когда ты демотивированный. В этой книге чувак рассказывает про заболевания людей левой и правой, там, полушария мозга. Безумно интересные, то есть, типа, как эти люди там в каких-то случаях справляются с ними, там, живут дальше, каких-то там не справляются. Но она тоже реально открывает на, ну, глаза на природу человека, что ли. Так что 3 книги хорошие, советую.
Спасибо, Ануар, за такой краткий тизер. Сори. Приближаемся к концу нашего подкаста. Спасибо тебе за то, что пришел, поделился своими идеями, да, своими мыслями, своими напутствиями молодым и не только слушателям, которые хотели бы...
Ребятишкам.
Ребятишкам, да, которые хотели бы начинать свою карьеру, либо продолжать в этой среде. Удачи тебе в твоих начинаниях, в карьере, продвижении. Ну и чтобы... Октябрьский метап прошел, да, прошел на уровне.
Спасибо, тебе тоже удачи с этими всеми подкастами, чтобы гремел по всей стране, а то что я зря тут сидел 2 часа.
Спасибо. Если начну греметь по всей стране с подкастом, буду... Напишу тебе thank you letter. Обязательно. Что ж, всем пока, слушателям. Добро пожаловать в Kitchen Podcast. Надеюсь, вам тоже понравилось это время, проведенное в компании у меня и Ануара. Всем до скорых встреч. Ну что ж, на этом выпуск с Ануаром подошел к концу. А гостем, следующим гостем Kitchen Podcast станет Диас Дюсебеков, эксперт в сфере коммерческой недвижимости и обладатель звания Iron Man серии соревнований по триатлону. С ним мы пообщаемся о пути преодоления дистанции и подготовки к такому сложному соревнованию.